Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжает свое вещание круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Мы начинаем нашу передачу из цикла «Гость в студии». Сегодня я вновь хочу вам представить наших гостей из Москвы, которые приехали работать на православную выставку «От покаяния к воскресению России». Это писатель, автор фильмов Юрий Юрьевич Воробьевский и журналист и кинорежиссер Елена Козенкова. Очень рада вновь вас видеть в нашей студии, дорогие друзья. С чего мы начнем нашу сегодняшнюю беседу?
Я думаю, главная новость Екатеринбурга – это та новость, что в Екатеринбург прибыла мироточивая чудотворная икона царя-мученика Николая II. Ее привез Олег Иванович Бельченко, хранитель этой иконы, московский врач-хирург, герой моих фильмов цикла о государе-императоре Николае II, который рассказывает и об образе государя, и об этой мерцающей иконе. И также икону сопровождает Игорь Евгеньевич Смыков. Он является начальником такой русской воинской миссии, которая учреждена зарубежной православной церковью. Дело в том, что этот образ к нам пришел из зарубежной церкви. Я, может быть, немножечко расскажу его историю, поскольку я снимала фильмы о нем, и, кстати, их можно найти на православной выставке. И, как я поняла, люди очень мало знают об этом образе, хотя он был в Екатеринбурге в 2002 году. Этот образ был написан по волеизъявлению иностранной гражданки, жительницы Америки и Иосифовны Шмидт. Она приходится родственницей такого известного монаха в зарубежье Серафима Роуза. Она получила небольшое наследство и решила потратить, написав какую-либо православную икону. И вот ей несколько ночей стал являться государь в великокняжеских одеяниях. И она заказала эту икону русскому художнику Тихомирову, который исполнил точь-в-точь по ее рассказу вот этот образ. Так образ попал в копиях в Россию. Его стали привозить почитатели государя. А Олег Иванович относился к одним из них, московский врач-хирург, такой хороший русский интеллигент, который все свои отпуска в 90-е годы проводил на восстановление различных храмов и монастырей России. Вот однажды в одной из рязанских обителей ему дарят вот такую копию этой иконы, и дарят ее уже, значит, обрамленную в деревянный киот и застекленную. Он привозит ее в свою московскую квартиру, и вы представляете, образ начинает благоухать. Он ничего не может понять, он везет его в Сретенский монастырь, игуменом которого является Тихон Шевкунов, и подходит с этим образом, с вопросами. Ну, все говорят, давай мы его оставим на молебен. Служится молебен, образ благоухает после этого еще больше, когда пропели тропарь царю-мученику. Вот. А впервые он замерточил ни много ни мало. Как вы думаете, какой это был день? Это был день Великой Октябрьской революции. Образ начал обильно мироточить в этот день. Но еще на стадии благоухания Олег Иванович обратился к старцам, к старцу Рафаэлу Берестову. Тот сказал, что вообще такое вот обильное благоухание от образа – это есть признак мироточения. Икона должна скоро замироточить, сказал он. И дал ему благословение. Вот где положат этот образ, неси по храмам, где положат на аналой, там его и оставляй. И так образ начал путешествие сначала по московским храмам, потом по храмам России. Начались чудеса, исцеления, и началось что-то невероятное, случаи, о которых рассказывает вот мой фильм «Чудотворный образ России за веру царя Отечества, государь-император Николай II. Возвращение». Нужно сказать, что этот образ сейчас в Екатеринбурге, он продолжает путешествовать, приехал он к вам из Санкт-Петербурга, где очень обильно мироточил в Федоровском соборе в Царском селе. А 14 июля он мироточил при молебне уже у вас в храме на Крови, то есть его сразу привезли, положили на аналой в храме на Крови, был отслужен молебен, и потекли две мощные-мощные струи мира. Это было удивительно. Ну, а 15 числа, вот сейчас, когда мы записываем эту программу, идет освещение расстрельной комнаты. Мироточащий образ государя тоже присутствует там. Я хочу позвать всех-всех-всех православных екатеринбуржцев, чтобы они обязательно...
Жители нашей области, которые приезжают.
Да. Обязательно приедьте к этому образу.
Очень-очень
нужно
людей.
Сказать, что он хранится в Москве, в храме Николы в Пыжах. Промыслительно так этот храм стоит прямо напротив возрожденной Марфо-Мариинской обители, которую основала Елизавета Федоровна. Это просто удивительный образ. Он очень мало мироточит в Москве. Он именно мироточит, когда он ездит по России. Нужно сказать, что когда-то он облетел, когда царь был уже прославлен, крестный ход по границам России. Вот Юрий Юрьевич принимал участие в этом крестном ходе. Он был сугубо мужской, женщин туда не допускали. И он может, кстати, рассказать об этом крестном ходе.
Да, вы знаете, это был охранительный крестный ход, причем он был еще, состоялся до прославления царской семьи. Мы летели по периметру России, и в этом трудно сказать, что этот крестный ход помог избежать, потому что ведь сослагательного наклонения не существует в истории, но это был охранительный полет, и могу свидетельствовать, что в течение вот этих 10 дней на борту самолета, вот рядом с этой иконой чудотворной, другими святынями, которые были на борту, молитва не прекращалась ни на минуту. Мы летели, причем когда уже вот несколько дней в полете, такие небольшие ночлеги в разных городах, и когда уж мы прилетели на крайний север и по северной границе летели, там уже полярный день, и мы совершенно не понимали, сколько сейчас времени, сейчас вообще утро или день, вернее, сейчас утро или ночь, вот, и даже расстояние полета мы мерили, сколько еще примерно лететь до Архангельска там, или до Надыря, ну, еще 5-6 акафистов, говорит пилот нам. То есть мы вот мерили время вот этими акафистами, которые постоянно
то
один за другим читались
был
на борту.
В воздухе вообще,
да,
потрясающе.
Да. И вы знаете, было полное ощущение того, полное ощущение того, когда самолет взлетает, что государь поднимается над своей землей, над своими владениями. И это было зафиксировано чудом, постоянным чудом. Ну, мало того, что икона мироточила, как всегда, это было тоже удивительно, вот в частности, вот иногда, когда это происходит прямо именно на твоих глазах, рядом с тобой, это чудо. Вот был случай, мы же по ночам тоже сидели, когда отдыхали, команда отдыхала, но молитва шла на борту самолета, по очереди мы ночью приходили и читали уже псалтирь, вот один на один с этой иконой, по очереди. Вот однажды наступила моя очередь, это было уже давно, я еще плохо умел по-церковнославянски читать, я волновался, я открываю эту книгу, вот, и, ну, и запинаюсь, начинаю читать. И вдруг я чувствую, что что-то произошло, меня пробило, я бегло читаю. С тех пор вот Господь помог, и вот я с тех пор, ну, хорошо умею читать.
По-церковно-славянски.
Да, по-церковно-славянски. И откликаясь на это, вот, черная ночь, свечечка горит, слева от меня в иллюминаторе стоит икона, и откликаясь на мое чтение, благоухание я чувствую, волна пошла. Посмотрел, струйка благоухающая. И какое чудо происходило, когда каждый день самолет поднимался с царем над землей, над русской землей. Вот этот иллюминатор, в котором стояла эта икона, это был самолет МЧС, специально вот нам его выделили. И для нужд МЧС это был единственный большой иллюминатор в салоне, который никогда не замерзал, потому что, ну, так устроен, чтобы можно было смотреть на стихийные бедствия вниз, на пожары и так далее. Так вот, когда поднимался самолет, тем не менее, вокруг этой иконы на стекле замерзала идеально геометрически вычерченная ледяная корона. Вот в таком виде, как она изображается вот на иконах царя Давида и так далее. Это тоже вот...
Кстати, эти кадры есть у нас в фильмах, и у Юрия Юрьевича «Власть царская», в моем фильме «Государь-император»,
да,
Николай
II «Возвращение». Да, мы это сняли, все это есть, да и в книге, да и в книге у меня это есть. Вот действительно... Такое вот сердечное прикосновение к этой иконе, вот и у Елены Юрьевны, и у меня в жизни постоянно как-то вот мы с царем встречаемся. Есть такие святые, с которыми у тебя устанавливаются личные отношения.
Своя вертикаль собственная,
да,
действительно.
Вот, и вы знаете, еще вчера, когда вот сейчас Елена Юрьевна говорит, что здесь икона замироточила, как раз шла моя творческая встреча, когда, значит, Олег Иванович вот прилетел на выставку, пришел, вошел в зал, и там я вот его представил тем, кто находился в зале. А мы, кстати, с Еленой Юрьевной выступаем каждый вечер на выставке.
Это вы уже имеете в виду, вот сегодня выставка открылась, это вот уже все произошло.
Да.
Мы каждый день даем творческие встречи. Юрий Юрьевич 16 часов выступает, я в 17. И вчера, когда икона прибыла, ее поместили в храме на Крови, они приехали к нам, поскольку мы очень хорошо знакомы.
Олег Иванович радостно сразу же заходит в это помещение и не удержался, мне шепнул: вот икона мироточит опять. И я не удержался тоже, в свою очередь, хотя я рассказывал там о каких-то, значит, о мировой закулисье, о чем-то еще таком. Вот, я не удержался и прокомментировал вот собравшейся аудитории. Вы знаете, у меня тоже есть очерк об Олеге Ивановиче, как охранитель иконы в моей книге «Террорист номер 0». И я, значит, вот думаю, почему, конечно, тайна Господня, почему это сокровище духовное вот досталось именно этому человеку? Конечно, тайна велика, но вот такая моя догадка. Вот я сейчас смотрю на радостного Олега Ивановича и думаю, ведь он, наверное, тысячи раз переживал вот эти мироточения, они же часто повторяются. И вот это существует опасность такого привыкания к чуду. Но Олег Иванович, вот у него сердце такое, как у ребенка. Он радуется, как ребенок каждый раз.
И он не теплохладен. У него, знаете, есть такая вот мотовиловская, вот как Слушка был, да, при Серафиме Саровском, у него есть вот такая мотовиловская горячность. Вот он получился такой Слушка при фигуре, при образе святом царя Николая II.
Я, кстати, так назвал, прошу прощения, я свой очерк так назвал о нем — адъютант царского образа.
И это, вы знаете, удивительно нестяжательный человек. Находясь у такой святыни, ведь очень можно легко влево, вправо. Но он молодец, он правильно сделал, он фактически отдал икону в храм Никола в Пыжах, оставшись как бы ее, ну, таким номинальным владельцем, но икона находится в храме, по благословению батюшки она перемещается по стране, сюда она приехала, собственно говоря, по благословению отца Александра Шаргунова, настоятеля этого храма, который очень много сделал для прославления государя, очень много написал, его книги тоже в больших количествах можно найти на выставке. Вот таким образом, это удивительно, что есть такие люди, мирские люди, как Олег Иванович Бельченко, московский врач-хирург, вот о котором рассказывают вот и Юрины книги, и мои фильмы. Мы вот пока снимали, писали, все подружились в итоге. Вот царь нас всех соединил, и слава Богу.
Почему вам так дорог царь Николай II и его семья? Я так поняла, что вы коренные москвичи.
Нет.
Да? Но я заканчивала Московский университет, факультет журналистики. Юрий Юрьевич заканчивал Ленинградский тоже университет, факультет журналистики. Мы вообще вот вошли как бы вот в эту стезю православного писательства, православных съемок, фильмов, книг. Мы вышли как бы из журналистики, из телевидения. Вот. И тут, вы знаете, это же Господь ведет и приводит. Это же тайна вот каждого человека, каждого пути. Тайна каждой души, как это все случается. Конечно, это всегда у нас есть внутренний у каждого человека. Внутренний человек иногда очень отличается от внешнего. Он страдает, он ищет истину, он ищет пути. И, ну вот, какими-то такими тайнами. У меня была встреча с иконой, мне кажется, я об этом рассказывала в вашей прошлой программе. И у меня лично в жизни были чудеса, связанные с этой иконой. И только благодаря, может быть, этой встрече я вообще, она меня перепахала, просто перепахала мою жизнь, перепахала мою работу. Я просто являюсь тем, кем я являюсь, и делаю то, что я делаю, снимаю. Так, возможно, я бы, как и прежде, работала там на Первом канале телевидения специальным корреспондентом программы «Время» или вообще сидела где-нибудь, вела. Но сейчас я ведущая программы «Союз», то есть я свою такую телевизионную ипостась не оставляю, но это же все-таки «Союз», да, это же не федеральный какой-то канал, где много славы, чести и денег. Вот, но это все царь. Это все встреча со святыней, и это все и скорби, и искушения, которые были даны одновременно.
Конечно, конечно.
Поверьте, все это было непросто.
Я верю, я знаю.
И у Олега Ивановича все было непросто. Может быть, вот вы пригласите его в студию, мы вам поможем это сделать, но он сам не расскажет. Его очень много раз на него клеветали, обвиняли, что он там где-то тайком обливает икону, хотя икона уже иногда... Вообще он там за 100 километров,
да, вообще
за 200...
Да вообще-то икону похищали, там была детективная история ее похищения, но это отдельный рассказ, не будем касаться ее. Олег Иванович все это пережил. Кстати, вы знаете, вот если мы говорим о тех вот сердечных встречах вот с царем, которые были у каждого, вот я могу сказать, что вот на моих глазах вот эта знаменитая фраза старца Серафима Саровского: «Царь, который меня прославил, того и я прославлю». Я думаю, что эта фраза реализовалась на моих глазах. Дело в том, что вот за буквально 2-3 недели до архиерейского собора 2000 года, когда решался вопрос о прославлении царской семьи, я снимал свой фильм о Дивеево на Дивеевской канавке. Как раз это был 1 августа, день Серафима Саровского, служил преснопамятный святейший патриарх Алексей II. И во время службы, во время крестного хода, вот сказать, что я видел невиданную грозу, сказать, что я видел какой-то невиданный ураган, какие-то клочья черных облаков, как стаи бесов, летящие на уровне просто вот колокольни, какое-то небо в каких-то зеленых и красных всполохах, это не сказать ничего. У меня было ощущение, что на моих глазах мне показывают какой-то американский блокбастер, что все это сделано компьютерной графикой за огромные деньги. Такого в жизни не бывает. В конечном итоге ударила молния в купол, прошла змейка по цепочке паникадила, полопались лампочки и посыпались на голову патриарху. И в народе говорили: батюшка Серафимушка осерчал. Почему он осерчал? Потому что ведь не все архиереи хотели его прославления.
Да, это все было в определенный момент, как раз в 2000 году.
Я сказал, за 2-3 недели до архиерейского собора. Да, да, да. И вот после того, что вот это вразумление произошло, на архиерейском соборе мы теперь знаем, что происходило. Патриарх сказал: у нас сегодня в повестке дня прославление, вопрос прославления царской семьи. Кто за, прошу встать. И встал первым.
Да, будем голосовать вставанием. И встал первым. Ну, и все остальные тоже
появились. Ну, как можно, вот, как можно не прочувствовать такие ситуации?
Да. И вы знаете, действительно, царя прославлял Господь Бог. И не только через...
Есть такой фильм, прошу прощения, «Дивеевская тайна». Вот некоторые кадры из этого, вот из этой грозы есть в этом фильме, хотя... И потом мы поговорили, у нас там толпа разлучилась с оператором. Вот оператор был в таком шоке, он так испугался, что он даже не все снял, что можно было снять. Ну, кое-что снято из этой грозы чудовищной.
Но я должна сказать, что действительно вот святых прославляет Господь, и это прославление государя совершалось не только через явление мерточащего образа, через те чудеса, которые подавались людям через этот образ. Вот эти свидетельства тоже у нас все зафиксированы и сняты. Все это, знаете, это очень важно, иметь все эти видеоматериалы. На тот момент, когда возникают перед тобой скептики, вот просто показываешь им и говоришь: вот как, а как по-другому? Вот это документ, видеодокумент, потому что вот в мою работу вошли как раз и съемки и профессиональной камеры, и съемки любительской, потому что невозможно, икона столько путей проделала, невозможно было за ней следовать там огромной группой. Но я должна сказать еще одну интересную вещь, которая меня поразила. В этом году я прошла крестный ход на день иконы Боголюбской, иконы Божьей Матери. Это Владимирская область, Боголюбский монастырь, от села Боголюбово. Из Владимира несут икону из монастыря Елены и Константина святых равноапостольных, несут икону Боголюбской Божьей Матери, крестным ходом традиционно несут в Боголюбский монастырь. Нужно сказать, что 1913 год, государь в момент 300-летия дома Романовых ездит по России. Он в первую очередь, когда оказывается в Москве, посещает Новоспасский монастырь. Это царское место, там усыпальница бояр Романовых. И мы, кстати, там снимали. Вот мне, кстати, потом, после вот царского цикла, вот прямо Господь водил по царским местам. И мне довелось снимать те монастыри, которые так или иначе связаны именно с царским именем. И один из этих монастырей – Новоспасский, а другой был Боголюбский, кстати говоря. И вот нужно сказать, 13-й год он посещает в Москве Новоспасский монастырь, в первую очередь всем семействам. Они идут поклониться в усыпальницу бояр Романовых, они идут поклониться инокине Марфе, которая там была захоронена, это первая мать первого царя Михаила Романова. Вот. И когда оказываются они во Владимирской губернии, они в первую очередь всегда едут в Боголюбский монастырь и идут в палату Андрея Боголюбского, где тот был мученически убит, кстати говоря, за что?
Лестничная башня, так называемая.
Да, за идею самодержавия. За идею самодержавия. Она началась с Андрея Боголюбского. И вот царь в 1913 году он просит всех выйти и задерживается в этих Андреевых палатах, на этих лестницах, где пролилась кровь Андрея Боголюбского.
Кстати, кровь там осталась до сих пор.
И, да, и долго-долго...
На полу кровь осталась с тех пор.
А он оставался там наедине.
Это чудо такое.
Через 5 лет, 17 июля, расстреляна царская семья. Это день кого? Андрея Боголюбского. Мученически начиналась идея самодержавия в России, и мученически она заканчивалась. И
она более того, она не закончена.
Ну, это мы поговорим об этом отдельно, но я хочу продолжить тему Боголюбского монастыря, и что у Бога ничто не бывает просто так. Царь, убитый в день Андрея Боголюбского, в том числе там есть еще и день Андрея Крицкого, тоже не случайно. Ведь на самом деле отречение царя происходило в неделю, это был Великий пост, когда читался канон Андрея Крицкого в церквах. И его крестный путь, его Голгофа начиналась именно в эти дни Андрея Крицкого. Вот 17 июля – это день Андрея Боголюбского и Андрея Крицкого. Вот. И что вы думаете? В момент, когда царь должен был прославлен, Боголюбский монастырь – это 99-2000 год, он стоит еще разоренный. Сейчас это такая лепота, красота, все расписано, как в старину, замечательная работа художников. И вот на центральном куполе храма вдруг проступает образ. Он проступает, становится все ярче, 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 и вот все видят лик государя. Причем это лик точно такой же, как на иконе, которую вот привезли сегодня вам в Екатеринбург, которая приснилась где-то в Америке православной женщине. То есть это удивительная вещь. И я, у меня, кстати, вот этот кадр проявившегося лика государя есть тоже в фильме. Но поскольку я не могу вам здесь в студии показать фильм, я вам как ведущий вот привезла из своего архива царского журнала «Русский дом», где запечатлен этот факт и написана целая статья «Чудо в Боголюбово», 2001 год. Вот посмотрите, как проявился лик государя.
Явлено совершенно.
Да. Но сейчас, к сожалению, поскольку он был проявлен на центральном куполе, потом, ну, сейчас там...
Вот это вот царевич, да, я его сейчас увидела.
Да,
вот
цесаревич Алексей такой, тоже начал тоже проявляться на одном из столпов храма.
Угу.
Это сакральное место связано с идеей самодержавия, которая как раз, когда Русь была раздроблена, поругана, мы находились примерно в таком же положении, как сейчас, ведь все повторяется, просто, может быть, в несколько ином виде. Вот Андрей Боголюбский выдвинул эту идею единой власти.
А вот вы упоминали скептиков. Как вот относится?
Ну, очень много. Вчера же на встрече был такой скептик. Ну, скептики, которые вообще, в принципе, относятся скептически, когда начинаешь, поднимаешь тему православных чудес, как правило, это люди очень ученые и неверующие. Вот, они не верят в чудо. Хотя я и говорю, что чудо – это есть, может быть, это не чудо, это реальность. Просто реальность духовного мира. Надо признать, что духовный мир, он реален. И что такое чудо? Это чувство десную Отца, десницу Отца. Она является видимым образом и является потому, что мы так сильно пали, что как нас еще привлечь в храм, к иконе, к вере, к понятию там, Бога, Пресвятой Богородицы, святых, как нас еще вразумить, как не уже видимыми и явленными чудесами. Ну и все то же самое, связанное с царской темой. Как еще людям дать показать, что в 17-м году был убит святой, что святой был государь, что он действительно пострадал за Россию, что он принес жертву свою семью, для того, чтобы мы задумались. Знаете, вот образ царя, тут даже уже не в том дело, что он мироточит, путешествует. Вот для нас это все как бы уже, ну да, вот это есть, ну и что? Важно, я все время думала, зачем он дан России? Ну, прославили, ведь уже прославили царя, он продолжает ездить и мироточить. Он дан, вы знаете, это образ, это как окно в прошлое и в будущее. Царь нас призывает, да, он призывает к переосмыслению и к покаянию. Но покаяние что такое? Это изменение ума. Должно произойти изменение ума на общественном уровне, на уровне общественного сознания. и прежде всего на предмет своей истории. Мы должны любить Россию, жалеть Россию. Мы должны любить свою историю, своей страны. Мы любить должны своих царей, плохих, хороших. Они были в процессе. Они привели к тому, что Россия в начале века входила в пятерку развитых стран, где мы сейчас. У нас какая рождаемость была, у нас какая продолжительность, какую силу, мощь мы набираем. Вот я говорила, по-моему, уже, что, естественно, продолжение царской темы, у нас тема эпоха Николая II, как мы развивались мощно в то время, что происходило в области из социальной жизни, потому что все реформы, которые проводились тогда в России, русской элиты, да, были ошибки, но они были социально ориентированы. Вот это удивительная вещь, социально ориентированные реформы. И я вот очень часто говорю на встречах, что один исследователь в Санкт-Петербурге, они там, у них есть там целое издательство «Царское дело», они очень много пишут, выпускают на эту тему, отслеживают темы, не дают никому расслабиться. Он провел вообще такое исследование, вот как себя чувствовал среднестатистический человек в эпоху царя, в эпоху Сталина, в эпоху Хрущева. Он просто взял обычные земные вещи, квартирный вопрос, средняя заработная плата, какие продукты можно было купить, какое образование получить, какую меру здравоохранения, такое оказалось не в пользу эпох, не второго, в общем, не в пользу рабочей крестьянской власти, скажем так, которая должна была послужить простому человеку. Как ни парадоксально, но ведь об этом никто сейчас не рассказывает, учебники истории до сих пор не переписаны, и слава Богу, вот есть возрождена церковь, есть православные выставки, вообще появилось такое явление, как книга православная, как фильм православный. Ну, вот надо этим пользоваться, вот хотя бы этим показывать детям, давать читать книги, самим образовываться, потому что мы до сих пор остаемся духовно дикие люди.
Абсолютно дикие.
И вот, в общем-то, вот, может быть, где-то вот взорвать, ну, не взорвать слово нехорошее, но, скажем так, поработать над этим клишированным сознанием, которое нас просто вдолбили. Ведь история – это живой процесс. Вот действительно, как Александр Баханов, известный историк, который участвует в моих фильмах, он говорит, что история должна быть вот в запахах, в цвете. Мы должны точно, вот эту русскую цивилизацию мы должны представить, как Иван Бунин говорил в своих «Окаянных днях», что мы даже представить не сможем, наши дети. Он же понял, что стирается все, все то богатство, ту сложность, то многообразие России, которую мы имели, не ценили и потеряли.
Вы знаете, то, что происходит сейчас в сфере оболванивания человека, это ведь не просто, ну, какие-нибудь там, скажем, два нерадивых чиновника из Министерства образования, там, или какие-то не очень, значит, правильные авторы учебников по истории. Это, конечно, мировой, долгоиграющий, страшный процесс. Я вот одну из своих книг, которая называется «Черный снег на белом поле». Черный снег. Что такое черный снег? Есть люди, специалисты, которые говорят, мы заставим людей поверить, что снег черный, хотя совершенно очевидно другое. Существует в Лондонском Тавистокском институте, это такая, можно сказать, ключевая структура мировой закулисы, программа изменения образа человека. Вот представьте себе даже название какое.
Мы очень православные много говорим, люди, мы вот в этой студии очень много об этом говорим.
Мы православные люди вот знаем, что человек создан по образу и подобию Божию, а специалисты, так называемые, говорят, нет, мы сделаем человека, мы оболваним его, мы сделаем его управляемым, послушным, лишенным национальных ценностей, семейных ценностей и так далее. Эта программа, о которой я говорю, «Изменение образа человека», была обкатана еще в 60-е годы в Соединенных Штатах Америки, и мы долгое время смеялись над американской тупизной и над системой образования американской. Сейчас нам не до смеха. Программа докатилась до нас. Вот. Но это, впрочем, отдельная тема, тоже, может быть, одна из творческих встреч будет посвящена на этой выставке. Вот. Мне хотелось бы, вы знаете, все-таки сейчас поговорить о таких вот праздниках. Мы хотим поговорить о таких вот, можно сказать, пафосных, праздничных, радостных вещах. Для меня, конечно, это, я уже хотел бы еще раз вернуться к тому, о чем уже говорил в этой студии в прошлом эфире, к своей любимой теме «Святая гора Афон». Мы с Еленой Юрьевной сюда привезли свои новинки, Вообще сейчас такой редкий случай, когда на эту выставку в Екатеринбург мы собрали практически все, что у нас есть, все наши фильмы, все наши книги. Такое бывает не всегда, потому что тиражи быстро заканчиваются. Вот. Ну, конечно, в первую очередь хотели бы порадовать своими новинками. Моя новинка – это новая книга «Святой Игорь Афон. Незримые старцы». Это продолжение, кто вот уже знает, мои фильмы, предыдущую серию фильмов об Афоне, которая снималась с 97 года на Святой Горе, и предыдущую книгу, которая называлась «Наступить на Аспида». Вот это ее продолжение. Книга называется «Незримые старцы», и по ней снято тоже два новых документальных фильма. Ну, кто читал вот ту же мою книгу «Прежнего», «Наступить на Аспида», помнит, и вообще, кто интересуется Афоном, помнит и знает об этом вот удивительном, загадочном афонском предании, о том, что существует то ли 12, то ли 9 незримых старцев, которые вот получили от Бога такую благодать, такую харизму, такой дар быть незримыми, и только иногда в каких-то крайних случаях являться человеку, который попал в беду. Но самое главное их предназначение, самая главная задача этих старцев – отслужить последнюю литургию перед концом света, на вершине Афона, в крохотном храме Преображения Господня. Вот сейчас появилась новая, значительная часть моей книги посвящена именно этой теме, и появилась сейчас новая информация о том, что, в частности, старец Паисий был в контакте с этой группой. Вот я тоже сейчас в одном из своих фильмов даже использую интервью с учеником старца Паисия, отцом Афанасием из греческого монастыря Симона Петра, который рассказывает: однажды на Пасху я пришел к старцу, это было еще давно, и никого не было у него. Воспользовался редким случаем, чтобы задать давно волновавший меня вопрос: старец, вот говорят об этих незримых старцах, их еще иногда называют ногими старцами, потому что они десятилетиями вне человеческого общества, они могут быть невидимыми, они часто являются ногими. Ну, как вот изображен на иконах первооснователь афонского отшельничества Петр Афонский, бывший византийский полководец. Это просто вот такой ногой аскет и длинная белая борода до земли. Вот такими же они являются иногда и в наше время, в том числе и старцу Паисию. Так вот, он спросил старца. Старец ответил: если тебя будут спрашивать, есть ли такие старцы, отвечай всем, что они есть. Есть! А где они живут? Они живут недалеко от вершины горы, в пещерах. А что они там, как они могут питаться? Ну, благословенный мой, если им дано такая харизма, такое чудо, что они могут быть незримыми, что они могут быть нагими в условиях высокогорья, зимой в пещере, то уж как-то Господь их прокормит. Старец, скажи мне еще. Нет, 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 говорит старец ему Паисий. Старец, не уйду, пока не ответишь еще на один вопрос. Последний. Вот говорят, что их 12, в другом скиту говорили, что их 9. Что за любопытство такое, говорит старец Паисий ему. Потом, видно, помолчал, подумал и сказал. Я просто пересказываю то, что вот рассказывает его ученик, отец Афанасий. Хорошо, вот тайна. Их не 12 и не 9, их 7. И я знаю 4 из них. Один из них всегда на Пасху, отец Серафим, приходит сюда ко мне. А это же была Пасха. И в этот момент старец Паисий наклоняется вперед и, как бы обращаясь к кому-то присутствующему и невидимому, говорит: ты где? Где ты, благословенный мой? Старец, нынешний уже старец, а в то время молодой монах Афанасий, замер. А старец Паисий в этот момент, уже обращаясь к нему: а вообще-то ты не очень интересуешься этими ногими аскетами. Почему? Потому что на Афоне существует более высокая степень святости. Какая? Вот я сейчас тебе отвечу на этот вопрос, и ты вместо своего Симона Петра попадешь в психушку сумасшедшего дома, в психушку города Салоник. Приходи перед моей смертью, может быть, я открою тебе больше. Ну и действительно, за месяц до смерти отец Афанасий пришел к нему. Но о том, что было потом, я всех адресую к своей новой книге, которая называется «Незримые старцы». Вы знаете, вот могут спросить, вот все это, конечно, очень интересно. Все это такая экзотика православная, как бы экзотика.
Напомним, что вы 15 раз были на Афоне, это целая жизнь.
Это целый мир, Афон – это целый мир. Причем это вот именно образ всего вселенского православия, там есть все. Так вот, возникает вопрос, а надо ли нам вообще искать этих старцев? Надо ли нам знать о них? Или это просто, ну, если Господь сделал их незримыми, значит, они должны вот только молиться и, ну, что о них? Значит, они там выполняют свою миссию. Я считаю, что вот за этим интересом православного человека к незримым старцам, я знаю, многие действительно этим делом живо интересуются, поклонники Афона в том числе, и существует серьезна одна очень вещь. Это не просто любопытство. Каждый православный человек понимает, что самое главное в нашей жизни происходит в незримой сфере. Самые главные события происходят не там, где стоят Юпитеры и телевизионные камеры присутствуют. Самые главные люди – это не те, которых постоянно показывают по телевизору. И мир, сошедший с ума, мир не сорвался со своей орбиты ни усилиями нобелевских лауреатов премии мира, не к ночи будут помянуты, Господи помилуй. А чьими усилиями? Какими событиями? А эти события по определению происходят в самом важном пространстве человеческой жизни, в сердце, в молитвенном пространстве. Исихия, тишина. Греческое слово «тишина» – это не просто отсутствие звуков, это молитвенная тишина, которую ты чувствуешь на фоне, которую ты слышишь, если только сам пытаешься подключиться к этой энергии своим сердцем. Подключиться через злострадание, кстати. Главные два чувства у афонского паломника должны быть таковы. Ты должен всегда хотеть спать, потому что ночные службы длинные очень. И у тебя всегда должны болеть ноги, потому что афонскую тайнопись надо прочесть своими ногами, когда ты ходишь по этим вот тропам горным, которые с высоты полета похожи на какую-то такую вот замысловатую тайнопись, они же очень такие извилистые. Вот.
Если говорить еще, вы задали вопрос, связанный с конечными процессами в нашем разговоре, это всегда тема, которая волнует, безусловно, определенную часть православного мира. Мы, кстати, на них достаточно откровенно всегда выступаем и говорим на своих творческих встречах. Напоминаем, что и в 16, и в 17 часов каждый день до пятницы вот можно встретиться с нами в,
ну, и на стенде, кстати,
на православной выставке, да, и на стенде.
189,
и, кстати, этаж. Да, нужно сказать, что об этих процессах последних времен мы привезли такой новый аудиоцикл, рассуждают ведущие мыслители нашего времени. Аудиоцикл так и называется. Он состоит из 5 аудиодисков «Русская мысль. 21 век». Туда вошли размышления Шафаревича Ростислава. Это ученый, богослов, математик. Ну, некоторые его считают русским националистом. Туда вошли лекции Дунаева. Это люди выступают сами. Дунаев, кстати, уже человек, почивший в обозе, он долгое время преподавал в Московской духовной академии. У него замечательный взгляд под названием «Православие и русская литература». Взгляд вот на культурный слой нашей страны. И аудио также цикл Михаил Назаров «Миссия русской эмиграции». Вообще этот аудиоцикл мы выпустили с большим трудом, он делался много лет, и там вот участвуют непосредственно сами авторы, уже двоих, одного нет живых, другому 90 лет, и вряд ли его можно где-то услышать. Ну вот Михаил Назаров, он еще, слава богу, в силе и много работает. Но это вот аудиоцикл для очень, как я говорю, умных людей, для больших городов, для Санкт-Петербурга, Москвы, ну, Екатеринбург тоже попадает, безусловно, же в этот разряд, поэтому я думаю, что интеллигенция Екатеринбурга вот будет тоже интересен этот цикл. И вот еще мне бы что хотелось сказать, вы задали вопрос. Вот,
какой... Перед началом нашей передачи, да, я спрашивала вас о наших таких чаяниях, заботах, вот вы можете это озвучить сейчас.
Но в электронных документах вы спрашиваете. Знаете, во-первых, у меня на этой выставке будет одна творческая встреча, посвящена именно этому, спор об электронных документах. Вы знаете, сейчас мы не будем вдаваться в эти подробности. Единственное, что я хотел бы сказать, что об этом много писал старец Паисий, и первым, кстати, обратил внимание на проблему электронных документов вообще. В моих книгах «Бедлам» и вот «Незримые старцы» в последней книге, как ни странно, в афонской книге, мы возвращаемся к теме электронных документов. Есть, недавно на Афоне произошел поразительный случай. Один паломник не смог ступить на землю Афона с того парома, который причалил. Он топтался долго, с ним что-то происходило, потом выяснилось, что это американец греческого происхождения, которому вставлен чип. Человек не может ступить с бушующего моря нашей жизни – на твердь. Ведь Афон – это образ небесной тверди. Вот об этом надо задуматься. Ну, подробно об этом мы можем поговорить. А вообще, хотел бы обратить ваше внимание, что вот по всем вопросам, которые носят, может быть, такой вот характер духовной интимности, чтобы не возбуждать больших аудиторий иногда, это тоже не нужно и не полезно, можно обратиться тет-а-тет, с глазу на глаз. Мы практически вот до конца этой выставки каждый день, весь день присутствуют. Но вот на этих выставках, за исключением тех моментов, когда мы выступаем на радио, в телеканале «Союз» и так далее.
То есть вы можете высказать свою точку зрения?
Мы можем
поговорить, мы собираем факты. Да.
Поговорить у стенда просто, да, помимо вот этих творческих встреч, которые проходят на большой аудитории.
Потому что священники очень по-разному освещают и стараются этой темы избегать.
Мы тоже православные журналисты, безусловно, мы действуем в рамках канонов Русской Православной Церкви, но в рамках святоотеческого учения. Но мы еще и работаем с фактами различными, и мы можем об этих фактах рассказывать, о фактах нашей жизни. А вот если вернуться к образу государя, да, я считаю, это тема, наверное, дня, то, что мерточащие иконы в Екатеринбурге, то я должна еще сказать, что ведь сейчас готовится крестный ход вокруг планеты. Мы начали программу о том, что рассказывали, как образ по воздуху облетел границы нашей России многострадальной. А вот сейчас есть люди, которые хотят, чтобы, образ государя, другие святыни, ведь там было много разных святынь-то на борту самолета, там и мощи были из Оптиной пустыни, из других всех самых святых русских таких, все это опять собрать на самолет и облететь уже всю планету. И вот, может быть, если вы пригласите Олега Ивановича и Игоря Евгеньевича, о нем он вам об этом расскажет. Да. И самое главное, что бы я хотела сказать, еще почему дан образ царя. Вот вы знаете, я снимала, он меня водил по царским местам, наверное, и в «Боголюбове» снимал фильмы «Павелиский», «Остров спасения», «Дорога любви», «Свет Византии». Мне кажется, что этот образ дан, чтобы возродить в нашей общественной, в нашей жизни процесс богоискательства. Это самый главный процесс вообще для русского человека, для нашей цивилизации. Если он будет развиваться, если он не умрет, а он стал развиваться с конца 90-х, и, собственно, возрождение храмов, это импульс от душ пошел, да, то тогда есть надежда, что мы будем стоять, и что у нас будет царь по пророчествам. Да, придется пройти через испытания, через большую работу, а вот по пророчествам, потому что эти пророчества, они не безусловны, они условны. У нас будет царь на последние времена, если только люди будут готовы к этому. Если мы сумеем быть верноподданными. Если у нас нет этого близко, если у нас нет даже религиозного сознания, а монархический строй, он повторяет ту вертикаль, которую сначала человек должен восстановить между собой и Богом, а потом уже эта вертикаль, наверное, должна повториться в монархическом строе. Я и государь, помазанник Божий, потом Господь Бог. То тогда, конечно, эти пророчества будут исполнены.
Для этого необходимо очень важное условие. И как раз вот это слово, ключевое слово, оно присутствует в названии этой выставки, которая проходит сейчас в Екатеринбурге, «Покаяние». Вы знаете, сейчас, когда я уезжал с Афоном, мне один афонский насильник подарил удивительную святыню. Громотвод с вершины Афона, вот с того самого старого, еще ныне уже перестроенного храма Преображения Господня, в котором и будет последняя литургия перед концом света. Там постоянные грозы на Афоне, и этот громотвод был там лет 150, наверное, стоял.
Он маленький.
Это вот такой вот штырь такой, медный штырь, как главная часть этого громотвода, и монах дал мне этот штырь и сказал: «Тучи над Россией и над православием, громотводом является только покаяние. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». С этой молитвой надо делать все, и жить надо с ней. Аминь.
Спасибо вам огромное, большое спасибо. Может быть, получится, что вы еще у нас побываете в нашей студии, Бог даст. Напоминаю, что сегодня в нашей передаче принимали наши дорогие гости из Москвы. Это автор фильмов, писатель Юрий Воробьевский и журналист и кинорежиссер Елена Козенкова. Спасибо вас, Господи. Господь. Большое вам спасибо. До встречи.
С Богом.